Добрый вечер. С вами, как всегда, в это время программа «Точка». Это та самая программа, которая выходит на канале The Breakfast Show, и в которой мы каждую неделю с вами обсуждаем новости высоких технологий и какое влияние они будут оказывать на нашу социальную и не только социальную жизнь, да и на жизнь нашу в принципе. Сегодня у нас весьма необычный состав замечательных экспертов. Сегодня к постоянному Михаилу Гуревичу, автору телеграм-канала «Добрый Венчур», на который нужно подписаться, добавил Александр Ильин. Александр Ильин у нас программист, у нас блогер, у нас ведет телеграм-канал Digital Ninja и, в принципе, YouTube ведет. Все ссылочки есть в описании, обязательно подписывайтесь на все, там много всего интересного. И на самом деле мы позвали Александра не просто так, мы позвали, потому что, в отличие от нас, ленивых экспертов программы «Точки», он любит общаться с инсайдерами, с людьми, так сказать, от сахи, с теми, кто работает внутри индустрии и работает внутри тех компаний, про которые мы регулярно разговариваем. И сегодня нам есть о чем поговорить и про Аэрофлот чуть дальше, но как раз я предлагаю начать с того, чем мы закончили в прошлый раз. Ну как закончили? Что мы в прошлый раз обсуждали? Мы в прошлый раз обсуждали новость, в которой предрекали, что Добродееву подарят танчики, а точнее мир танков. А сейчас у нас есть абсолютная уверенность, полная информация о том, что Добродееву все-таки подарили танчики, и теперь он будет тем самым человеком, который отвечает за этот актив и должен его, соответственно, не угробить и продолжать приносить деньги. Ну, то есть, чтобы украденное не только можно было один раз сбыть, но можно было сбывать, чтобы у кого-то там в «Газпроме», судя по всему, или у кого там сбывались мечты, или как было в рекламе. В прошлый раз нас, конечно, очень сильно замучили комментариями по поводу того, что вот вы такие плохие, рассказали, что Леста и Wargaming продолжают обмениваться кодом. И если честно, я просто решил, что это не столь важно было в прошлый раз вставлять комментарии по поводу того, что Миша, ты, мне кажется, ошибаешься. Тем не менее, вот мы специально позвали Сашу, чтобы он нам и объяснил, что там внутри происходит.
Чтобы он подтвердил, что я ошибаюсь.
Ну и да, чтобы он подтвердил, что мы, Миша, ошибаемся, что мы ошибаемся. Будем честны, я же тебя все-таки не поправил. Так что я соучастник.
А мог бы, да, да.
Мог бы, да. Саш, передаю тебе слово.
Ну, для меня история с World of Tanks, или как сейчас он называется, мир танков, это во многом личная история, потому что я плотно играл где-то до 2017 года в танчики и даже стал чемпионом мира по мобильным танкам в 2016 году. И дважды был в Минске в офисе Wargaming там в 16 и 17 году. И до сих пор общаюсь с некоторыми сотрудниками оттуда. И вообще World of Tanks — это феномен. Аудитория World of игры больше, чем совокупная аудитория Counter-Strike и Dota 2. И у этой игры была очень полезная социальная функция. Ну, по крайней мере, до войны. Да, и, в принципе, остается, наверное, сейчас. Она, несмотря на все, объединяла людей на постсоветском пространстве. То есть условный студент из Белгорода мог играть с каким-то условным клерком из Харькова, прекрасно проводить время и видеть друг в друге людей, а не какие-то государственные там сущности, что вот этот русский, этот украинец. И это по-настоящему народная игра. Если в России есть какая-то духовная скрепа, то это, наверное, в пятницу вечером покатать на артиллерии подводочку. Вот такая она. И они были еще очень важное, вообще сделали такое как бы открытие в мире геймдизайна. Они придумали успешную монетизацию фри-то-плей игр. Она была как бы и до этого, но они вывели ее совершенно на новый уровень. Это вот использование прокси-валюты, так называемую голду, которая сейчас стала де-факто стандартом индустрии. То есть вклад компании Wargaming огромен. И в 2022 году, собственно, после начала войны, компания делится на два. В России и Беларуси игроков примерно столько же играло по аудитории, сколько во всем остальном мире. Но у Wargaming был отчет в 2024 году, у них выручка составила примерно в 2,5 раза больше, чем у вот российского отделения, где российские и белорусские игроки играли. То есть совокупно Виктор Кислый, владелец Wargaming, лишился где-то 30% компании, 30% бизнеса прямо сейчас. И разработка игры действительно поделилась на два. Так сообщали мои источники. Ну и так видно, например, по патчам, которые выходили. То есть игра устроена так, что там каждые несколько недель происходит какое-то обновление, которое привносит какую-то механику, и игры совершенно разошлись на два противоположных. Они стали разными совершенно. То есть там, например, в мир танков завезли 11 уровень так называемых, чего в версии зарубежной не было. И переиспользовать такой код, ну, просто невозможно. И единственное, что объединяло две компании, вот, я не знаю, какую причину в суде выдвинули для того, чтобы компанию отжать, потому что суд проходил в закрытом режиме. Но я вот читал пост телеграм-канала «The Единорог», и он рассказал там о том, что... Автор этого телеграм-канала. О том, что в 2022 году появилась такая гонконгская компания «Lesta Gongkong Limited». И эта компания была владельцем студии «Lesta» до 2024 года. И потом доля опять перешла Малику Хатажаеву, собственно, человек, который сейчас, насколько я знаю, признан там экстремистом каким-то там, я не знаю, что там на него навесили. Но вот в этой компании «Gongkong Limited» на короткое время одна акция из тысячи была передана Владимиру Кислому. Владимир Кислый — это отец Виктора Кислого, основателя Wargaming. То есть единственное, что объединяло «Lesta» и Wargaming, это вот эта одна акция в гонконгском юрлице. Также очень важная такая подробность, что на счету «Lesta» было 135 миллиардов рублей к тому моменту, как ее отжали. То есть «Lesta» не распределяла прибыль действительно, и единственное, во что они там инвестировали, ну то есть они какие-то издержки выплачивали, единственное, во что инвестировали, это в строительство офисов. То есть у них было несколько больших офисов на пространстве Белоруссии и России. И, естественно, «Lesta», ну не естественно, я не знаю, там, чем они думали, но они поддерживали войну, и вот там они выпустили такое письмо, что... они занимались благотворительностью, как бы...
Можно типа... я тебя перебью в этом месте? Потому что вот как раз-таки про этот момент я глубже всего погрузился. Это очень смешной момент. Они вначале, судя по всему, ничего не делали, потому что они вначале вышли со словами: «А вы знаете, мы вот поддерживали, у нас вот есть уже, и вот мы сейчас поедем еще помогать и будем еще помогать». И вот с этого момента они начинают это делать публично. Что меня подталкивает к тому, что они решили просто в какой-то момент изобразить, что нет-нет-нет, мы, естественно, на правильной стороне, ну вот на этой правильной стороне. Все, это маленькая ремарка.
Да, ну они там, кроме того, что вот в этом письме написали, также у компании был такой как бы крен в патриотическую сторону. То есть вот, например, при обучении игрока тебе дают, раньше давали танк М4 Sherman американский, и ты там что-то там стрелял по целям. После войны в игре «Мир танков» обучение происходило на танке Т-34-85, и он стрелять нужно было по немецкой технике. То есть, понимаете, да, как бы накачка была вот даже вот на таком уровне. Ну, кроме того, что там Wargaming с помпой праздновал там различные праздники, то есть там романтизировал войну и так далее. Ну, как мне кажется, что это происходило именно так. И именно после войны они начали делать это больше.
И... Wargaming или «Lesta»? Вот тут важная история.
«Lesta», ну, «Lesta», то есть российская уже. Часть.
Да. Потому что, насколько я понимаю, вообще, ну, поправь меня, если я не прав, что Wargaming как бы был против, «Lesta» как бы была за, и у меня вообще создается впечатление, что ребята всячески просто защищали свой бизнес. Просто одни защищали международный бизнес, а другие защищали российский и белорусский бизнес. И, соответственно, шли по повестке, которая на том или ином рынке более... ну, скажем так, прилично.
Да, я согласен, конечно. Прежде всего, бизнес интересовал их. Единственное, что у них как бы была такая деятельность еще, ну, достаточно полезная. Они сохраняли музеи. Они очень много донатили музеям. Wargaming, там, не знаю, с 2011 года, наверное, это происходило. И Я очень важная часть – это отношение игроков к национализации Лесты, как вообще комьюнити прореагировало. А для контекста нужно сказать, что комьюнити игры World of Tanks или там Мир танков – это самая токсичная комьюнити в отношении разработчиков игры. Ни у одной игры нету такого неблагодарного комьюнити. Было достаточно обидное прозвище у компании Wargaming, когда она еще была там, когда компания была паблишером игры, называли «картошка» компанию Wargaming, что очень бесило разработчиков из-за того, что эта компания белорусская. Но даже при всей ненависти, я посмотрел стримеров, там идет достаточно такое настороженное отношение к этой так называемой национализации, и танковые блогеры высказывают опасения, что игра перестанет развиваться так же, как развивалась. И там, если провалиться в комментарии, то, в принципе, даже аудитория игры «Мир танков» все понимает, что это воровство, ну и там рассказывают о приближении 90-х. И какие есть инструменты давления у компании Wargaming на вот эту вот, на Лесту отжатую? Единственное, что могут сделать сейчас, это попытаться забанить танки Blitz в сторах. Но мне кажется, во-первых, их и так забанят скоро, потому что по-любому приобретет игру кто-то под санкциями, а, как правило, если компания под санкциями, ее из сторов удаляют. Но даже если бы их не забанили, мне кажется, все равно Wargaming не стал активировать такое условие, потому что мне кажется, Виктор Кислый все-таки надеется на то, что актив можно будет вернуть. И если из стора удалить этот актив, то его не будет фактически. Они уничтожат его. Придется там на маркетинг вкидывать какое-то очень большое количество бабла. И я думаю, что они бы даже не активировали. То есть сейчас у Wargaming вообще нет никаких рычагов давления, как можно там подпортить жизнь вот этой российской компании. Ну и тут, наверное, надо про Бориса Добродеева поговорить немножко вообще.
Подожди, давай до этого вопрос. Значит, мы как бы обсуждали, как они связаны, и одной из концепций было то, что когда Wargaming готовит новые разработки, то та часть разработчиков, которая отвечала за Лесту, тоже знали об этом. И тем самым как бы экономили время на придумывание, апробирование каких-то там новых игровых идей, каких-то новых возможностей. И тем самым, на самом-то деле, нужно было меньше разработчиков, просто не нужно было экспериментировать, можно было идти по накатанной, обладая некими внутренними связями. Насколько это правдиво, насколько теперь они окажутся в другой ситуации?
Если посмотреть на патчи, то игра очень сильно разбежалась. И вот сейчас, например, на российском сервере тестируется, в российской части игры тестируется новая механика артиллерии. И эта механика не тестируется на зарубежных серверах. То есть такого нет. Я думаю, что геймдизайнеры и там разные. Причем я думаю, что это не только из-за того, что... И я думаю, что это, ну, там, некая борьба за власть. То есть, условно, почему нам должен диктовать кто-то, когда вот мы тут нанятые сотрудники, мы хотим воплощать там свои идеи, у нас есть свои амбиции. То есть я не думаю, что даже на уровне идей они как-то делятся друг с другом.
Окей. Важный момент.
Борис Добродеев. Значит, я посмотрел его биографию, и Борис Добродеев всегда работал в госструктурах, ну, всю свою жизнь. Кроме одного момента. В 2011 году он работал в фонде Юрия Мильнера. Юрий Мильнер – это миллиардер, один из самых, наверное, успешных и богатых людей, выходцев из России, которые связаны с IT, ранний инвестор Фейсбука, один из владельцев компании Mail.ru. И я так понимаю, что Юрий Мильнер в 2011-2012 году распродавал активы в России. И ему нужен был такой человек, как Добродеев, чтобы просто привлекать какие-то околокремлевские бабки и выкупать эти компании. Ну и дальше, собственно, Борис Добродеев занимался тем, что управлял какими-то компаниями, которые были куплены под давлением, либо куплены за нерыночные условия. То есть, например, он там долго руководил ВК, потом там Mail.ru, ну и так далее.
Слушай, когда он руководил Mail.ru, это вообще была очень интересная фигня все. Получилось так, что я работал в Mail.ru именно в тот момент, когда, ну, это был Mail.ru Group еще до переименования, и когда там был Добродеев. Это была очень интересная штука по той причине, что явно и сам Добродеев, и люди, приближенные к нему, прекрасно понимали, что среди айтишников подавляющее большинство, конечно, тех, кто «зато я живу лучше всех», и типа «меня больше ничего не волнует». Но большое количество людей очень оппозиционно настроенных, и на всех внутренних ресурсах это все спокойненько пропускалось. Ну, то есть создавалась такая...
А что именно спокойненько пропускалось?
Вплоть до того, что люди обсуждали, кто и когда и как донатит Навальному, там, что так в ОВД-инфо нужны донаты и прочие-прочие подобные вещи. И это обсуждалось во внутренних, но все равно во внутренних публичных ресурсах, вроде внутренних форумов. И это все, ну... Явно Добродеев присутствовал на всех этих ресурсах, он на все это смотрел. Ну, то есть, во всяком случае, одно можно сказать точно. Людей не распугивать он умеет. Вот это вот стопроцентно. И вот почему это я сейчас это вспоминаю, не потому что он такой хороший, либо там плохой, нет. Потому что и все, что остается у Лесты в нынешнем ее виде после того, как ее отжали и передали новому управляющему, который никто, ну, варяг, по сути, для разработчиков внутри. Это, соответственно, чтобы просто не распугали тех, кто есть. Просто чтобы они не разбежались.
Конечно. То есть, ты хочешь сказать, что он не суперактивный? Он не бежит впереди паровоза?
Да, да. Заметьте, все вот эти вот новости про то, что ВКонтакте начал прям суперактивно сдавать кого-то, например, они начались после его ухода с приходом Кириенко, например. Но до этого они все равно сотрудничали ВКонтакте с ФСБ, сотрудничал. Но инициатива была на стороне ФСБ. Типа, а вот нам нужно такого-то посмотреть. И я уверен, что передавали просто никто внутри компании Mail.ru. Опять же таки, причина, по которой я не очень всегда доверяю, когда кто-то из сотрудников внутри говорит, ну вот мы не общаемся точно. Ты не общаешься. Все, кто рядом с тобой, не общаются. А есть один человек, который... часть работы которого будет заключаться, ну, могла заключаться, например, в случае с Wargaming и Лестой, в том, чтобы мы собираемся выкатить вот такие вот фичи на брейншторме, а вы что? И вот это вот взаимно. Понятно, что так как ресурсы программистки у каждого свои, то результаты брейншторма, они, соответственно, ну, как бы... не столь важны по той причине, что дальше уже перераспределится. Но тем не менее. И вот в ситуации с ВКонтакте, который передавал, и тогда передавал данные МВД, ФСБ и всем прочим, это были какие-то единицы сотрудников. Сейчас же мы отчетливо понимаем, с уходом как раз-таки этого самого Добродеева и с приходом Кириенко, мы прекрасно понимаем, что ВКонтакте встроен в систему в СОРМ, и они инициаторы уже. Так что, во всяком случае, танчики в том виде, в котором они существуют, они явно не умрут. Я не знаю, это хорошо или плохо. Я еще раз, это абсолютно не моя игра. Я много играю в компьютерные игры, но вот это вот конкретно не моя игра, я никогда не понимал.
Но, давай тем я тут не дополню менее... по поводу ухода людей. Там письмо написали, такая ассоциация, какая-то 4 IT-ассоциации, там, я не помню их название, подписали открытое письмо на имя Владимира Путина, там, разве что не встали на колени, наверное, нужно было. И написали в этом письме, что более 200 заявлений об увольнении от ключевых IT-специалистов было в Лесте после того, как новость о том, что их преследует суд, вышла. И это примерно 10% всех сотрудников. Но в геймдеве сейчас такие паршивые достаточно, вообще в мире в геймдеве достаточно все паршиво, что я не знаю, наверное, Леста — это одна из лучших компаний, где можно работать в принципе в мире сейчас. И поэтому там вряд ли какой-то исход, даже если какой-то менеджмент будет, даже если там Кириенко назначит туда.
Ясно. Вообще это храбро. Надо сказать, что это храбро, когда главы всякого рода российских ассоциаций какие-то письма еще пишут. Насколько я знаю, один из таких глав, Сережа Гребенников, теперь обвиняется в измене Родине. Ну, вот, так что если какие-то другие ребята готовы еще что-то писать, это прямо нетривиальные выступления. Окей.
Да, да. Ладно, я предлагаю двигаться дальше. В этом
ну, то есть
месте
он будет аккуратно держать, правильно я понимаю? Вот так. Наш такой вывод из всей этой истории, господин Добродеев-младший будет просто аккуратно лесту держать, ну и, а дальше это, в общем, не конечный еще путь, потому что пока, насколько я так понимаю, он управляющий, а когда все это как бы закончится, то это будет еще история продолжаться.
А я так понимаю, что он какой-то временный управляющий, потому
я
что
говорю,
компанию,
да, потому что я,
компанию мы... собираются продавать. И вот что, например, случилось с Авито? Там был Иван Таврин, там околокремлевский олигарх, взял, ну, IT, так скажем, айтишник, околокремлевский айтишник, наверное, олигархом его называть не с руки. Он взял кредит в Россельхозбанке, и под какой-то рост компании, роста компании не случилось, он должен был, 50% компании отдал обратно Россельхозбанку, и вот мне кажется, что какой-то новый покупатель опять-таки возьмет какой-то кредит у государственного банка под какой-то рост этой компании, роста не случится, потому что, ну, мне кажется, они не могут так эффективно просто, это управленцы, там, вот, не та компетенция, чтобы так быстро растить компанию. И она опять там как-то окажется под каким-то банком, эта игра, и как-то будет там развиваться, но там наполовину будет лежать на боку. Ну, то есть какой-то...
Ну, то есть как бы задача Добродеева – это вот отжать, как бы, или соблюсти, не отжать, соблюсти интересы тех, кто провел национализацию. То есть сейчас
ну,
провели
да,
национализацию,
и как-то подготовить
а потом
компанию к передаче дальше.
Ну что, люди, которые говорят, что мы ни в чем не разбираемся, а просто что-то рассказываем, первое пришедшее в голову, вот видите, мы ни в чем не разобрались, но зато позвали человека, который глубоко покопал и разобрался, за что, Саша, вообще отдельное большое спасибо.
Надеюсь, все правильно сказал.
Нет, просто в прошлый раз мы предполагали, еще не было назначения господина Добродеева, это только был анонс, и явно даже был не столько анонс, сколько некий такой блиц, попытка ускорить это назначение. Но видите, оно произошло, значит, та группа, которая боролась именно на стороне Добродеева-младшего, победила. Нормально.
Да. Да, еще раз, предлагаю двигаться дальше, но прежде чем двигаться дальше, я должен напомнить, что сегодня первое воскресенье месяца, а значит, у Александра Плющева будет стрим для патронов, и у вас еще есть время стать патроном, если вы хотите попасть на этот закрытый стрим, где будут решаться судьбы нашего канала, но он расскажет, что он планирует. Часто мы, сотрудники канала, тоже не знаем, если честно.
Нет, правда, кстати, я присоединяюсь, я несколько раз смотрел этот стрим, очень интересно, всем советую, всем, кому интересна внутренняя кухня YouTube-каналов, Саша рассказывает очень подробно, отвечает на все вопросы, это стоит того.
Между тем, как говорится, не VPN-ом единым живет интернет, который пытается спастись от любых проблем с отсутствием сети. Тут Джек Дорси, это человек, который в свое время создал Твиттер как идею, человек, который стоял за появлением Твиттера, человек, который создал ту сеть, которая вот реально изменила общество просто по той причине, что это мгновенные быстрые сообщения, которые позволяют не только написать, что я там скушал пирожок, но и быстро, за секунду написать о том, что на нас идет цунами, и таким образом... Все стали, в общем-то, плюс-минус, ну, не то что медиа и журналистами, но источниками информации, полезными источниками информации. И вот этот человек презентовал, ну, на самом деле, давно уже речь шла об этом мессенджере, но вот сейчас он вышел. Я так понимаю, никто из нас его не потрогал. Мессенджер называется Beach App. Господи, вот Бичат, я все-таки я просто-таки любитель Prodigy, и, конечно, у меня бичап в голове ну, прям гарантированно. Бит-чат. Это чат, который позволяет обмениваться сообщениями через Bluetooth. Ну, то есть, если на ваших телефонах стоит это приложение, то вы позволяете друг другу передавать сообщения. Телефоны могут друг с другом общаться на расстоянии до 100 метров, и это может быть полезно в ситуациях, когда не работает сеть, либо сеть перегружена, как в примере. Во всех примерах, естественно, американские говорят, ну вот на концертах очень часто бывает так, на концертах, на крупных шоу, что связаться невозможно, потому что либо далеко за городом и нет сети, либо потому что сеть перегружена и просто не подключиться ни к чему. Но еще хороший пример протестов в Гонконге.
Акции,
да? Да, 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 в Гонконге использовали похожее приложение, но другое. Естественно, так как речь идет про Bluetooth-соединение, то там все ограничивается только текстом, и все это очень медленно, очень своеобразно, но зато это штука, которая позволяет сохранять связанность и обмениваться, ну, хотя бы текстом в такой ситуации, когда по-другому никак. Звучит интересно. Я не поставил. Я так подозреваю, что никто из наших экспертов тоже не успел поставить это приложение. Миш, ты как?
Нет, я не поставил просто потому, что нужно, чтобы еще кто-то был. Вот, то есть я прочитал про все это дело, я понимаю примерно, как это работает. Там есть много вопросов к нему, но он должен как бы сначала... Надо сначала попасть в ситуацию, когда люди будут пользоваться. То есть просто так... В обычной ситуации, ну, разве что если BitChat возьмет на себя, например, утраченные возможности Телеграма, который, напомню, до начала процесса судебного во Франции был главной площадкой для продажи легких наркотиков в Европе. Ну, то есть, условно говоря, и как раз использовался именно формат вот такого BitChat. То есть люди заходили, там была вкладка... Nearby, да, то есть люди, которые находятся рядом, и всегда рядом, ну, во всяком случае, я проверял в Израиле, всегда рядом было пару дилеров и пару, ну, этих самых, как сказать, сутенеров, да, вот всегда пару сутенеров, пару дилеров, и вы могли как бы вот эти нелегальные какие-то услуги купить. Это тоже, кстати, к слову, относительно рынок, который вот теперь из-за того, что Дуров ушел с него, он относительно не занят. Не удивлюсь, если BitChat займет эту нишу. Может быть, сам того не желая, потому что на данном этапе, насколько я понимаю, вот аутентификация, то есть вообще процесс проверки пользователя, который использует это приложение, там минимальный, и можно оставаться достаточно анонимным. Чем более ты анонимный, тем, с одной стороны, у тебя больше возможностей для сохранения своего инкогнито, да, там, ну, наверное, в случаях с протестными акциями это важно. А с другой стороны, как бы вот возникает опасность использования это не для совсем, совсем не для легальных, скажем так, вещей.
Да, и тут самое, на самом деле, печальное и неприятное во всей этой истории, я подтверждаю слова Мишина о том, что нужно создать условия, при которых люди поставят это приложение, но в тот момент, когда эти условия будут созданы, у людей еще не будет установлено это приложение, и вот это вот во всех подобных решениях, которые появлялись многократно, меня всегда очень огорчало и печалило, и единственное приложение, которое хоть как-то работало, я не помню, как оно называлось, но оно разрабатывалось для дальнобойщиков. Приложение а-ля рация для дальнобойщиков, которое тоже без сети позволяло передавать с помощью mesh-сетей, то, что называется. Но там просто они сразу, маркетинг был направлен. Вот, дальнобойщики, устанавливайте. У вас часто бывает так, что нет связи, а тут вы можете друг друга предупреждать. И оно взлетело. И вот с BitChat'ом я очень сильно боюсь, что оно не взлетит. Хотя, как идея, мне это все безумно нравится.
Слушай, а кажется, был FireChat, если я не ошибаюсь. Антон
вот, FireChat,
был...
да.
Да, Антон Меркуров был его амбассадором в России. Насколько оно вообще... Сейчас, насколько я знаю, он недоступен для загрузки и не поддерживается. То есть, в принципе, идея в тот момент не взлетела. Возможно, просто, знаете, как есть у меня один из любимых фильмов этого самого Вуди Аллена «Итальянские каникулы», где как раз герою Вуди Аллена, жена говорит, you just face of your time, ты просто опередил свое время. Вот, и таким образом объясняет его неудачи. Может быть, она правда опередила свое время и сейчас будет более активно использоваться, но очень многое зависит не только от создателя, но и от маркетинга. Если будет готов Дорси вкладываться в маркетинг, например, в те же концертные площадки. То есть, чтобы, например, на каких-то рок-концертах шла реклама этого приложения, и, соответственно, пользователи обладали неким навыком, неким экспириенсом, да, получали какой-то user experience, то вполне возможно и взлетит, и получит свою нишу. Но тут проблема, опять же, да, это проблема со всеми приложениями, у которых у тебя нет постоянной нужды. То есть это некая не нужда ежедневная, а развлекуха время от времени. Насколько человек будет вспоминать о ней, насколько он будет активно ее использовать, зависит а от маркетинга, б от виральности самой программы, как там игровая какая-то механика будет встроена, каким образом она будет привлекать пользователей. То есть в целом ниша есть, но здесь, еще раз скажу, что здесь с одной стороны очень высок соблазн скатиться в нелегальщину, и тогда, наверное, для Дороти это будет не так выгодно все-таки, да, и риски, и иски. Риски исков могут превалировать над удобством. Но, с другой стороны, может и взлетит на второй, третий раз, как-то рано или поздно идеи же взлетают.
Так вот, кто пишет тексты монеточки, все эти риски и риски. Саш, ты тоже не смотрел, тебе нечего добавить?
Нет,
тогда,
нет,
я тогда я предлагаю двигаться дальше. И как раз следующая тема, она просто напоминает, что вот мне что-то подсказывает, что всем, кто находится в России, на ваших мобильных устройствах битчат стоит попытаться хотя бы поставить. И может быть, хоть как-то, хоть иногда получится обмениваться вне дома информацией. Ну, просто попробовать. Я не знаю, будет работать или нет, но наша следующая
тема... Я так понимаю, что его не забанят. То есть, условно говоря, если он уже стоит, то забанить его будет невозможно. Потому что он будет пользоваться, ну, то есть как бы это...
Только глушилками.
Да, только глушилками, и в этом отношении надо сказать, что действительно некий обход ограничений.
Да, тем более у нас есть такая замечательнейшая тема про то, что Роскомнадзор решил воспользоваться методом страуса. И просто спрятать от пользователей доступ к серверам такого приложения, как спид-тест. Причем, что интересно, они понимают, что ну, на стационарных компьютерах интернет вроде как есть и работает, поэтому они начали блокировать доступ к спид-тесту на мобильных устройствах. И это, ну, это наипрекраснейшая новость. Я знавал человека, который выключал мониторы, экран компьютера в тот момент, когда слышал звук Касперского. Помните вот этот звук свиньи? Ну, просто пугался. Мало ли, что там на экране появится в этот момент. Просто выключал. Вот у РКН примерно такой же. Типа, не нужен нам ваш интернет. Ну, нет у вас интернета. Ну, зачем вам лишний раз подтверждать, что он у вас не работает? Ну, господи. Ну, там, детокс, как говорят некоторые. Собственно говоря, вся новость, но она очень показательная. Ну,
я хочу тебе сказать, уверен,
что... Да.
Да, хочу тебе сказать, что в случае с спид-тестом это 100% успех. Потому что если так как забанили спид-тест, то есть его айпишники, насколько я понимаю, то его нельзя обойти VPN, потому что если ты пользуешься спид-тестом через VPN, ты проверяешь скорость VPN. Вот, то есть здесь вообще 100% успех. Вот, и надо поаплодировать Роскомнадзору, что наконец-то они нашли тот самый сервер, который действительно можно забанить. Вот в полном смысле этого слова, потому что иначе он работать не будет выполнять свою основную функцию. Так что аплодисменты,
молодцы, больше тебе скажу. А если ты заходишь в спид-тест проверить, что у тебя с соединением, значит, скорее всего, у тебя уже и VPN не работает. Ну, то есть ты решил убедиться, что точно все не работает. А тут его еще и закрыли.
Думаю, есть там какая-то странная формулировка, что ЦРУ использует для того, чтобы, значит, скорости интернета мерить. Мне это все очень напоминает претензии, которые были к покемонам, что покемоны – это такая специальная сеть, которая
Pokemon
использует
Go,
ЦРУ.
да.
Да, Pokemon Go, что это специальная такая игровая платформа, где люди там ходят по городу, и, соответственно, ЦРУ что-то такое измеряет. Теперь, насколько я знаю, у меня просто есть знакомая, которая активно играет в покемонов, но ездит в Россию, и в России нету покемонов. Вообще ни одного покемона нету в России. И это как бы опровергает весь нарратив заявлений тогдашних депутатов. Потому что они-то говорили, что специально это вот ЦРУ так заслало покемонов в Россию. А тут сами покемоны ушли. И, соответственно, там когда ты открываешь игру, то ты ходишь по территории без покемона. Вообще ни одного покемона нет. Вот. Так что здесь есть много разных сервисов. Мне кажется, я всегда вспоминаю в подобных случаях слова господина Дурова. У нас там еще будет одна тема, когда будет уместно эти слова повторить. Он говорил, когда с ним боролись правообладатели, так вот он говорил: ребят, вы можете забанить, а мы можем на ВКонтакте убрать весь нелегальный контент, который вы не хотите легализовать, а вы хотите прямо много-много денег. Но имейте в виду, что как только мы у себя его запретим, он появится на 100 других площадках, куда менее заметных, где бороться с ним будет куда в разы сложнее. И в этом отношении он был прав. То же самое касается и сервиса Speedtest. Если до сих пор это был некий стандарт индустрии, и, в общем-то, даже, мне кажется, сотовые операторы мерились показателями через Speedtest, ну, теперь будет большое количество каких-то маленьких сервисов. Непонятно зачем. Ну, то есть, мне кажется, это было сделано исключительно для того, чтобы показать вот этот 100% успех, потому что в случае с спид-тестом это 100% успех, молодцы, смогли.
Для наших зрителей и слушателей я просто хочу напомнить, что есть еще Fast.com, есть спид-тест Cloudflare, ну то есть другие решения,
десятки.
Не прибегая, десятки их, если не сотни, и не обязательно прибегать к Яндексу спид-тесту. Который, кстати, если вы запустите в отдельном каком-нибудь браузере, тоже никак вас ни с чем не свяжет, и тоже вполне можно проверить, что да, интернет не работает. Ну, печально. Я, конечно, улыбаюсь, но я улыбаюсь от тупости этой ситуации, будем честны. Ну что, главный слон, главное событие недели. Взлом Аэрофлота. Он состоялся 28 июля, ну то есть вообще в понедельник, уже прошла практически неделя, а за эту неделю, я так понимаю, Аэрофлот полностью не нормализировался, но какие-то действия в эту сторону направлены у них есть, и в общем-то они плюс-минус работают, ну как летают во всяком случае, что мы точно знаем. Тем не менее, ответственность на себя взяла группа под названием Solid Crow и Киберпартизаны. Они говорят, что атака продолжалась год, больше года, что очень интересно на самом-то деле. Что мы точно знаем, что они выявили достаточно много проблемных мест внутри. Они смогли, ну, как это пересказывают многие, сломать безвозвратно, уничтожить 7000 серверов. Я все-таки подозреваю, что тут речь, естественно, идет не о физических серверах, которые, ну, я точно знаю, что речь идет не о физических серверах, но сломать какие-нибудь виртуальные серверы так, чтобы их невозможно было быстро запустить, вполне даже себе реально. Они озвучили некоторые вещи, которые, мне кажется, скорее комичными, но за которые очень многие журналисты, которые поверхностно разбираются в IT, к сожалению, хватились и начали повторять именно их, но это не основное. В частности, про то, что где-то использовались компьютеры с Windows XP, которые уже сколько, уже лет 8 или 9 не поддерживаются, не получают обновления безопасности. И это самая простая точка, самая легко объяснимая точка. Они пользуются старыми, в Аэрофлоте пользуются достаточно старыми самолетами иностранными. И самое вероятное, ну, то есть даже вот сейчас Саша нам расскажет то, что ему сообщили, но мое предположение изначально, что эти компьютеры с Windows XP, они стояли в подобных местах и были подключены к оборудованию, с помощью которого можно было читать данные из самолетов. И вы это оборудование к новым компьютерам не подключите. Это нормальная ситуация. А что еще? Все, естественно, начали распространять информацию о том, что вот генеральный директор не менял пароль уже год или два, или сколько там. Тоже есть разные рекомендации от безопасников. И да, и некоторые рекомендации сводятся к тому, что не меняйте пароль. Но правда, они обычно сводятся к тому, что не нужно постоянно менять пароль, у вас должен быть сложный пароль и какой-то второй фактор, там, приложение, прости господи, смс, но любой второй фактор, который будет каждый раз меняться, каждый раз уникальный, и каждый раз будет вас в физическом мире выявлять каким-то образом. Ну и самое вероятное, скорее всего, у этого человека стоял какой-то достаточно давно установленный iMac на рабочем столе, где он заходил в почту, и айтишники, которые там очень безумно ротировались и которые получали копейки, просто ему сделали так, чтобы он не мучил их каждые три дня со словами «Я забыл свой новый пароль, какой у меня новый пароль, скажите мне, пожалуйста, какой пароль». Они один раз настроили, сохранили, и он так их входил просто одним кликом. Это что лежит на поверхности? Я думаю, мы не будем разбирать тот факт, какой там ущерб нанесен атакой, насколько правомерная, неправомерная атака. Для этого есть другие программы, но мы, опять же таки, не просто так позвали сегодня Сашу. Он поговорил с людьми, которые работали в самом Аэрофлоте, и которые порассказывали ужасы гораздо страшнее, мне кажется, нежели те ужасы, которые нам рассказали хакеры и журналисты про все случившееся. Саш, тебе слово.
Да, давай про компьютеры с Windows XP пойдем. Да, действительно, на Windows XP на компьютерах был установлен софт, который занимается обслуживанием самолетов. Ну и весьма вероятно, это старые самолеты, ты абсолютно прав. И абсолютно в любой компании, даже если она очень модная, есть какое-то легаси, и это легаси работает на каких-то старых машинах, странных операционках и так далее. И тут вообще ничего такого нет. Почему атака длилась год? Внутри контура, да, я поговорил с одним из сотрудников, который занимается IT-инфраструктурой в Аэрофлоте, и он мне там рассказал некоторые подробности. Немного опровергнул пост, который сделали Silent Crow и Киберпартизаны совместные, и там рассказал некоторые детали. Во-первых, почему атака длилась около года? Видимо, хакерская группировка там искала доступ к каким-то новым местам, потому что инфраструктура — это всегда какой-то зоопарк разных машин, и они там каким-то образом внедрение в инфраструктуру шло, но также внутри безопасного контура Аэрофлота есть ограничение, лимит на скорость скачивания. Там большое количество данных, и чтобы их стянуть, нужно было провести в контуре целый год. И представитель Киберпартизан рассказывал, что, собственно, самое сложное было не выдать себя, находясь внутри контура. Затем они сделали, то есть Аэрофлот узнал, как Аэрофлот узнал вообще об атаке. Они в итоге начали делать такие вещи, которые не могли остаться незаметными. То есть условно удалять данные с рабочих станций, удалять данные с серверов. И это все они начали делать одновременно. И вот тут, Денис, к тебе вопрос. Я знаю, что ты немножко разбираешься в DevOps'е. Вот смотри. В принципе, можно удаленно.
Ты же понимаешь, что нам сейчас придется объяснять, что такое DevOps. Давай просто. Ты же админ, ты же с бородой. Давай так.
Да. Я знаю, что ты немножко шаришь за это. И вот смотри, мы можем подключиться удаленно к серверу и, допустим, снять ограничение температуры на них через BIOS. Мы же можем это сделать. И дальше каким-то высоконагруженным процессом начать разгонять компьютер, и он сгорит в итоге.
Мы можем это сделать, это правда. тут есть нюансы. Не, ну, опять же таки, речь идет про Аэрофлот. Понимаю, что это Аэрофлот, значит, у них договора, скорее всего, с Хьюлетт-Паккардом либо с Деллом. Ну, просто так работают крупные компании. Им нужен, чтобы поставщик был один и тот же, одни и те же сервера всегда привозили, и одни и те же откаты всегда были. Так что это Хьюлетт-Паккард, Делл. У Хьюлетт-Паккарда, Делла реально можно подключиться удаленно к BIOS, к тому самому, то, что, ну, вот вы на своем компьютере по Делету можете зайти и включить-выключить вентилятор. И на самом деле во многих серверах можно очень гибко настроить включение-выключение всех вентиляторов. Это правда. Дальше процесс, который будет использовать все ресурсы процессора, а чем больше ресурсов процессор использует, тем сильнее он нагревается. Это просто, ну, например, сколько ядер у процессора, столько раз запустить подсчет числа пи. Это очень ресурсоемкий процесс, и просто ты его запускаешь там 100 раз на каждом сервере, и он уже перегружен, он уже начинает перегреваться. Вопрос, сработает ли в Хьюлетт-Паккардовском и в Делловском сервере физическая защита от выхода из строя, на мой взгляд, остается открытым. Она обязана там сработать, потому что всегда есть предположение, что может отказать вентилятор физически. И она должна там сработать, но она должна, но не гарантированно сработает.
Помнишь это самое? Помнишь историю с пейджерами? Да, там же тоже частично, просто напоминаю, там частично тоже касалось того, что присылался определенный сигнал на пейджеры, который нагревал предмет, ну, в смысле, пейджер, и, соответственно, детонация происходила. Ну, просто здесь нет последней мили, здесь нет, как бы, пропитанных взрывчаткой и корпусов. Но в целом, как бы, мы вот не так давно, относительно год назад, это обсуждали, да.
И, собственно, Аэрофлот заметил, что идет атака именно по серверной инфраструктуре, то есть сработали какие-то алерты, которые там смотрели какую-то загруженность этих серверов, и они физически их выключили из сети. И, видимо, в посте, я там еще раз прочитал пост, в посте упоминается, что они физически уничтожили эти серверы, но как бы удаленно нельзя узнать, ты там уничтожил его или нет. Серверы перестают отвечать, когда они уничтожены или когда отключены из сети. И они в посте именно писали про физическое уничтожение этих серверов, и они физически целы. Также они не затронули бэкапы многих баз данных, то есть достаточно быстро Аэрофлот пришел в себя. Меньше суток у них ушло, чтобы нормально летали рейсы и управление багажом. В течение недели они там поднимали ERP, сейчас они поднимают рабочие станции, ну, компьютеры офисных работников, а их там 10 тысяч. Кстати, на 10 тысяч офисных работников всего 150 где-то айтишников в Аэрофлоте. Ну и куча подрядчиков разных. То есть там подрядчики по безопасности, например. Вот человек, с которым я общался, он грешил на безопасников, которые последние приходили и которые последние были на подряде в компании. Он, собственно, грешил именно на них, что они стали причиной вот этого слива. В сети также завирусилась такая вакансия Аэрофлота: старший специалист по компьютерной безопасности с зарплатой в Москве 120 тысяч рублей до вычета налогов, что очень важно. И предательски на скриншот попала вакансия, которую как бы Headhunter в выдаче, ну там тоже он рядом ее рисует, кладовщик в Пятерочке с зарплатой до 152 тысяч рублей. То есть несмотря на то, что IT это как бы такой приоритет государства, но в государственных компаниях айтишники получают где-то в 2-4 раза меньше, чем такой же безопасник получил бы в какой-то коммерческой компании, что достаточно забавно. Удивительно, всплыло также.
Можно я тут накину немного? Просто тут есть несколько вещей, которые я регулярно занимался и как бы и с которыми я хорошо знаком. это безопасность и быть внешним контрактором. Я лично никогда не был безопасником, внешним контрактором, потому что я считаю, что внешний контрактор, который занимается безопасностью, не аудитом, не пришел с проверкой и сказать, у вас здесь проблема и вот здесь проблема, а безопасник, который говорит, я сейчас буду вот это делать, потом вот это делать... и он внешний контрактор, это сразу красный флаг. Ну, это сразу что-то очень плохое, и ну, просто даже быть этим человеком не очень хочется. Почему? Потому что любой контрактор внешний, часть его задачи, когда эта компания берется, часть их задачи показать максимально много из того, что нужно сделать. Потому что они понимают, что что-то потом зарежут, а за что-то, в России, особенно с госкомпанией, что-то нужно якобы показать и сделать, но за это вернуть деньги просто. И, соответственно, если у вас вся безопасность строится на внешних контрактерах, а внутри у вас мальчики-девочки, которые бегают, меняют картриджи и переставляют компьютеры с места на место, у вас нет безопасности. И вы можете на любого контрактера грешить, на любого из всех. Но и грешить будете верно, только абсолютно не факт, что этот внешний контрактер кому-то передал ваши данные. Просто вы изначально создали ситуацию, в которой у вас ничего работать не будет. Такая маленькая ремарка.
Удивительная подробность всплыла, что Аэрофлот до сих пор использует западное ПО, например, VPN стоит от Cisco, то есть вот тот самый внутренний контур, который должен быть так хорошо охраняться, но он от американской компании Cisco. Стоит SAP внутри ERP-системы, SharePoint и Exchange от Microsoft, ну и так далее. Причем гендиректор Аэрофлота обещал перейти на российское ПО уже в 2025 году, но вот там у нас август настал, по-прежнему вот этот софт там стоит, и этот софт не единственный, который там стоит. Причем, когда перешли системы, я забыл, как она называется, бронирование билетов на российскую, я забыл, как
будет система. Сириус?
Нет, там как-то по-другому она называется. Сейбер, по-моему, называется иностранная Сейбер, а вот российская я не помню, как называется, но именно вот этот именно из этой компании, из российской системы бронирования билетов был сделан слив базы данных большой, который вот там последний.
Нет, так он был, кажется, есть и Сириус. Вот есть вот Химера Серч, там, где все данные человек может при себя проверить, так вот там, условно говоря, те, кто покупали через эту систему билеты, прямо огромный список перелетов, куда люди летали, все это, да, в открытом доступе.
Да. И также базы. Утекли 22 терабайта данных, причем Роскомнадзор после этого сообщил, что данные никуда не утекли и все хорошо, но хакеры выложили перелеты гендиректора Аэрофлота, ну так сказать, в ответ, что данные у нас есть, и скоро они обещали их публиковать в расследованиях. Я так понимаю, что какие-то журналисты привлекли журналистов, чтобы делать расследование по вот этим данным из перелетов.
Да, вот это как раз последний момент, он наиболее интересен, потому что, в общем-то, объемы и масштабы взлома будут понятны исключительно из этих вот расследований. Это самая важная часть, потому что если эти хакеры действительно будут давать расследователям как бы доступ и возможность там порыться, то очень многое из каких-то политических расследований, а мы помним, да, как в разного рода политических расследований очень много строилось на том, что кто с кем летал, какие люди, значит, были на одном и том же рейсе, там, не знаю, с разными политиками, оппозиционерами и так далее. Вот по этим данным все сопоставлялось и так далее. То есть, соответственно, если вот этот доступ будет предоставлен, то будет еще много громких новостей, где мы будем вспоминать про этот взлом Аэрофлота. Я хотел еще добавить один такой маленький нюанс и штрих. Очень многие компании, в том числе и российские, лучше тому пример, например, Сбербанк, предпочитает быть не банком, а IT-компанией. Соответственно, Они показывают, что у них огромная IT-составляющая, они очень активно развивают разного рода экосистемы, они начинают конкурировать не по банковским транзакциям, а я каждый раз вспоминаю, как господин Греф конкурировал с Амазоном по количеству исправлений на сервере в день. Так вот, Аэрофлот в этом отношении, видимо, решил, что идти в IT-отрасль ему неинтересно, и с точки зрения инвесторов ему интересно оставаться просто авиакомпанией, за что и поплатился. То есть, с одной стороны, конечно, акции, кстати, Аэрофлота росли весь этот год, потому что, ну, как компания, по сути, монополист, и когда нет иностранных компаний, летающих по России, летающих в разные города, то в этом отношении Аэрофлот, как бы, ну, росли его акции. Но я уверен, что если бы Аэрофлот пошел бы в направлении IT и, в общем-то, нанял больше бы, не полагался на аутсорс, то, с одной стороны, и стоимость его для инвесторов была бы больше, и, возможно, вот такого взлома не было бы. Все-таки, когда вы работаете с внешними подрядчиками, это, конечно, совсем не тот уровень безопасности, да, это не тот уровень доверия, как можно получить в работе все in-house. Так что вот тоже такой интересный момент, который стоит отметить. Ну и ждем расследования.
Ох, да, расследования, вы мои расследования. Но в любом случае, конечно, какая-то феноменальная акция, которой не случилось бы. Ну, то есть всем этим ребятам, которые занимались словом, им бы и в голову не пришло пытаться ломать Аэрофлот, если бы не тот факт, что Россия начала просто крупную полномасштабную агрессию. Это единственная причина, по которой это все происходит.
Потому что там еще аптеку же еще взломали, да? Какую-то.
А вот слушай, на самом деле там про аптеку, про Почту России на следующий день сразу же пошла информация. Меня звали в эфир «Дождя» как раз про почту спрашивали. Я говорю, а вы уверены, что это не просто регулярный отвал Почты России? И, ну, на самом деле я абсолютно не удивлюсь, если люди, увидев один крупный взлом, все крупные взломы в течение ближайшего времени будут списывать тоже на то, что это
просто присоседились. Вот это, кстати, класс. То есть, да, условно говоря, у тебя что-то такое опять отвалилось, говоришь, не, ребят, это не мы, это враги. Вот, видите, они Аэрофлот и нас взломали. И сразу, в общем, можно отчитываться перед руководством, что они стали жертвой вражеских действий, а не собственного рукожопства. Окей, извините.
Ну, ладно, рукожопство, не рукожопство. Ошибки технические все мы совершаем регулярно. Но в любом случае, я с первого момента считаю, что вероятность того, что это будет волна взломов, очень низкая. Ну, просто вот к этому готовились год. Это значит, что, ну, глупо там позволять еще в какой-то системе рисковать, задерживаться там на полтора года, предположим, чтобы просто красиво повзламывать день за днем. Вот как только вы понимаете, что вы готовы, вы идете и устраиваете то, ради чего вы год готовились. И я не удивлюсь, если подобные проекты какие-то глобальные существуют внутри других компаний. Да, они гарантированно где-то существуют. Вот будет очень красиво, если тот самый Сбер приляжет, плотненько приляжет. Что на самом деле очень даже осуществимо по той причине, что я видел момент, когда Сбер начал как пылесос вытягивать к себе всех доступных айтишников, и я с некоторыми из этих айтишников знаком, некоторых из этих айтишников я собеседовал. Я им говорил, нет, вы нам не подходите, и мне отвечали, вы знаете, нас уже Сбер позвал.
Кстати, нам тут пишут, что речь идет про аптеки-столички, которые уже неделю не работают, пишет нам моя оборона. Неделю не работает столичная аптечная сеть, конечно, потрясающе.
Ну,
ужас.
Да, это легко, ну серьезно, это легко, ну, сломать что-то осознанно, неосознанно, таким образом, супер легко. Я предлагаю...
Бросил валенок на этот самый, да.
Да, я предлагаю как раз-таки быстренько проговорить про тему след прошлой еще недели, пропустить про ИИ, который новая регуляция, у которого есть в Европе, и которую мы уже обсуждали, как она напугала компании крупные по той причине, что они не успеют подготовиться, а сейчас она возмутила...
Там, кстати, знаешь, один маленький момент я хотел сказать по поводу ИИ. Там идет речь вообще, в принципе, о претензиях правообладателей, которые говорят: ой-ой-ой, а как же нам платить, а как же мы будем зарабатывать? А Трамп тут по этому поводу заявил, что да, будут некие нарушения, потому что невозможно, если платить всем правообладателям, невозможно развивать чат-боты. Тут есть некий конфликт, который надо будет решать каким-то другим образом. Не вот так вот прямо фронтально, а давайте нам платить за любые данные, которые вы используете. Здесь надо будет искать какие-то, ну, если не компромиссные, то творческие варианты решения. Ну, просто потому что одно, как бы вы все даете свой контент, открываете, потому что хотите, чтобы поисковые системы агрегировали, давали на вас ссылки. А тут вы, значит, не хотите, чтобы агрегировали, хотя там тоже есть ссылки. То есть я бы все-таки работал с тем, чтобы усиливали ссылки, количество ссылок на источники тех или иной информации, все-таки как-то, чтобы люди могли выбить, получать. Но не вот... запрет на использование без оплаты, потому что иначе это просто тормозится прогресс, и, честно говоря, ничего хорошего для Европы из-за этой регуляции не будет. Но, наверное, стоит отдельно поговорить в одной из следующих программ.
Я предлагаю вернуться на следующей неделе к этой теме и тогда же еще добавить в нее ситуацию с Метой, которая для того, чтобы с торрентов качать видео для обучения, раздавала на этих самых торрентах порно, потому что, ну, у торрентов есть рейтинг, а порно качают лучше всего. Это отдельная тема. Обязательно в следующий раз приходите, мы будем обсуждать порно. Но сегодня я предлагаю закончить еще одним взломом, который, ну, просто показывает, насколько этот новый цифровой мир, в котором мы живем, он гораздо более хрупкий, даже без сапога на пульте управления, без желания людей, не разбирающихся, поуправлять. Буквально на позапрошлой неделе произошел взлом в таком приложении, которое называется Ти. Оно было безумно, и вроде как и остается безумно популярным в Америке. Оно номер один было достаточно долгое время в американском App Store. И это приложение, которое было создано женщинами для женщин. Часть выручки с этого приложения...
Не, мужчиной. Оно было создано мужчиной, но для женщин, действительно.
Ну, да. Оно просто было мужчина, автор идеи там. Ну, в общем-то, не суть. Оно было создано для женщин, а часть выручки, которую они получают, они передавали в соответствующий фонд, который помогает решать проблему людей, столкнувшихся с насилием домашним. И И, в принципе, это приложение, ну, как идея, звучит достаточно интересно, потому что, ну, это приложение-компаньон для приложения вроде Тиндера, для приложения знакомств, где женщины могут зайти и посмотреть... были ли какие-то, ну, то, что называется, red флаги, green флаги у мужчин, с которыми они потенциально могут пойти на свидание.
Давай я функционал расскажу. Приложение.
Давай.
Там можно было искать мужчину по имени, фамилии, телефону. Можно было загружать фотографии мужчин. Была система оценок, там можно было красные и зеленые флажки ставить. Можно было писать подробные отзывы на мужчину, и можно было, были такой функционал, там, посмотреть криминальное прошлое мужчины. Прямо в одном приложении можно было. А при этом зарегистрироваться можно было только женщинам. Была система верификации, куда ты загружаешь два документа. Это свое селфи и права, или там ID американские. И была также система чатов каких-то, там они там делились по географии, и были какие-то личные сообщения, где ты... мог спросить там, где ты могла спросить там у девушки там по поводу мужчины какого-то. И они использовали такую базу, как Firebase, как основное хранилище. Это такая облачная платформа для хранения данных. Ее чаще всего используют с мобильных клиентов. И так как ее можно быстро поднять и обращаться вот в эту базу прямо из мобильного приложения. Там была система хитрой аутентификации. То есть тебе не нужен в твоем приложении такая штука, как бэкэнд. Вообще. И они, видимо, неправильно эту базу приготовили. То есть база просто торчала в интернет, открытой, и любой человек, который там занимается реверс-инжинирингом каким-то, мог скачать приложение, увидеть ссылку, по которой обращались в базе, собственно, что и сделали на форчане. И база была слита, там было 72 тысячи пользовательниц пострадали. 1,1 миллион.
Все-таки 72 тысячи изображений, и из них 13 тысяч селфи и документов. Ну, то есть, пользовательниц все-таки меньше. Отдельная песня, вот ты рассказал про это, про функционалы, и это там отдельная песня, то, что достаточно... Большое количество, в том числе и женщин-пользователей, которые, услышав про эту идею, зашли туда, удивились, что это превратилось из здравой идеи, где вы можете защитить себя от потенциального насильника, абьюзера и etc. В приложении, где просто, ну, типа, да, этот какой-то мутненький, типа, дверь за мной не закрыл и прочие подобные вещи. И вот именно вот этим...
Именно вот этим
и разозлило всех.
То есть получается такая странная штука, что на самом-то деле в сеть слили данные приложения, где нарушались персональные данные других людей. Я не говорю, что всех, да, я уверен, что действительно многие были спасены. Но среди прочего, наверное, я так подозреваю, что там были и, в общем-то, нарушения каких-то там персональных данных. Я тут таким сексистом побуду, да, сегодня. Когда просто там каких-то мужиков, которые по каким-то причинам не понравились, могли там, не знаю, шеймить и так далее.
Ну, это большая этическая проблема. То есть дизайн приложения подразумевает некую асимметрию, что создается профиль пользователя без его ведома. Пользователи не соглашались, мужчины не соглашались участвовать в этом. И они не знают, что их оценивают, не имеют механизма оспаривать информацию, а, естественно, у тебя в один момент это приложение превращается в инструмент мести и не могут удалить себя с платформы. То есть там сразу же нарушение там, нескольких законов. Там, не знаю, в Европе этот закон называется GDPR, я не знаю, как он в США называется. И у этого куча следствий. То есть, например, там, не знаю, у тебя там в США репутационный ущерб какой-то есть. По-любому какое-то количество работодателей смотрело профили мужчин, когда берут их на работу. Ну, у тебя есть просто поиск по номеру телефона. И, естественно, я думаю, что это абсолютно неэтичная вещь. А очень, как бы там, забавное следствие также, что финансовая ответственность наступает для обладателя, для издателя приложения. То есть там будет несколько десятков миллионов долларов иск, по-любому выкаченным. И также причина всплыла, что использовали при написании приложения вайп-кодинг, когда ты программируешь с нейрухой просто, там, не имея представления о программировании и безопасности.
Вот сразу видно настоящего. Вот как Оскар говорит, я не настоящий, кто он там, сантехник или кто. А сразу видно, железнодорожник он точно не настоящий. Сразу видно, что позвали настоящего железнодорожника. Программист сразу при первой возможности переходит на хорошо знакомые ему слова. Вайп-кодинг, если что, это когда ты не просто используешь ИИ для написания кода, задавая ему конкретные там, сделай вот этот момент, вот этот момент, а ты говоришь, а вот я хочу приложение, в котором можно будет оценивать там, мужчин. Ну и, соответственно, он тебе все это фигачит, и ты такой, не читая вовнутрь, отправляешь его на сервер Гугла на проверку. Они
пропускают... А все потому, что нужно пропускать еще через приложение, которое проверяет ошибки кода, которые производит ИИ.
Слушай, ну, кинуть камушек как бы в огород вайп-кодинга, это всегда, это профессионально, понимаешь? Нужно это сделать, если есть возможность. Да. Потому что нас ведь скоро заменят, уже совсем там остались месяцы считанные еще.
Да не заменят вас, все будет хорошо.
Но это шутка, ирония.
Все у вас будет как, знаете, как мне всегда, мне очень нравится пример с лошадьми. Значит, рынок, когда-то в начале прошлого века машин не было, были лошади. Соответственно, хозяева вот всей этой инфраструктуры говорили, куда же вы со своими машинами? У нас вся сеть дорог, конки, там, то есть все для лошадей. Вы никуда не влезете. Прошло 30 лет, везде автомобили, но лошадей стало меньше, они стали просто в десятки, а то и в сотни раз дороже. Они просто перешли из, так сказать, общего, так сказать, использования в сегмент лакшери. Вот то же самое, кстати, на наших глазах практически то же самое происходит с бумагой, да, вот с книгами бумажными.
Но, Михаил, они... мне кажется, что в процессе очень много лошадей пустили на конину.
Ну, да, не без этого, не без этого.
Я правильно понял, Миш, ты сейчас предсказываешь, что в будущем у нас будет бездуховный код, написанный вот этими самыми
и будет лакшери, который будет писаться
вами. А дорогой заказчик, какой-нибудь арабский шейх, будет приходить и говорит, мне нужна чат-бот ручной работы.
Нет, и знаешь, выходит если такой уже об этом мастер. Говорить... Да, если уже об этом говорить, ребят, вот все, кто сейчас программисты, вы в чем, не то что последний из магикан, дело в том, что синьор-программисты будут нужны всегда, а вот как бы начинающих легко заменят вот тот самый вайп-программинг. И, соответственно, тут вопрос, а кто же будет воспитывать программистов до синьор? Вот тут, так сказать, узкое место, потому что, условно говоря, какому-нибудь стартапу, который ну, экономит деньги, ему будет не до того, чтобы растить программистов. Только большие корпорации смогут выполнять это социальное, скажем так, предназначение. И вот те, кто сейчас программисты, даже начинающие программисты, вы-то успеете стать синьорами, и вы будете богатыми, все будет у вас хорошо.
Я должен прочитать один комментарий из чата, где пользователь FullFree написал «Закругляйтесь». Да, пришло время закругляться. Во-первых, сразу после нас все спонсоры и патроны канала The Breakfast Show могут пойти на стрим для патронов. Ссылочки у вас у всех уже есть. Во-вторых, естественно, там блютусным мессенджером, но я ни разу не напомнил вам, что у нас есть VPN, который позволяет обходить все блокировки и который можно приобрести в том числе и с помощью российских карт. Ссылочки тоже на него есть в описании. Это Bluetooth... Господи, Breakfast Show VPN. Все, нужно закругляться, я уже заговариваюсь. С вами были... Михаил Гуревич, автор телеграм-канала «Добрый Венчур». Обязательно подписывайтесь. Большое спасибо Александру Ильину, который к нам заглянул. Обязательно подпишитесь на его телеграм-канал «Digital Ninja». Там много всего интересного. Я неиронично время от времени использую его канал при подготовке к эфиру. Меня зовут Денис Альшанов. У меня есть YouTube-канал, на него тоже можно подписаться. А это все была программа «Точка». Завтра с утра обязательно приходите посмотреть The Breakfast Show. Там тоже будет много всего интересного. Ну а мы с вами увидимся через неделю. Всем спасибо, пока, увидимся.